Сегодня тема такая. Межсоборный период между 4-м и 5-м Вселенскими соборами. Развитие монофизитского движения. Да. Униональная, то есть объединительная политика византийских императоров. Униональная? Униональная, то есть объединительная политика византийских императоров Василиска и Зенона. Первые экуменические диалоги. Значит, господа крылатчане, обвиняют в этом деле Русскую Православную Церковь, так это дремучее невежество. Не лучше никаких сектантов. А экуменические диалоги начались в 531 году. Вот история фиксирует первый экуменический диалог. В 531. И это все первый пункт только. Второй пункт. Униональная политика императора Юстиниана Великого. Эдикт 544 года против трех глав. Третий пункт. Вопрос о православном церковном предании. Список избранных отцов. Четвертый пункт. Подготовка и проведение Пятого Вселенского Собора. Учительный подвиг отцов Пятого Вселенского Собора. Вот, как видите, программа довольно обширная. Значит,
четвертый можно поставить.
Подготовка и проведение 5-го Вселенского Собора. Учительный подвиг отцов 5-го Вселенского Собора. Все просто. Все просто, если эти вещи понимать. Итак, давайте мы приступаем. Значит, мы с вами как бы далеко возвращаемся. Возвращаемся с вами как бы вот на 4 лекции назад. Вспоминаем 4-й Вселенский Собор. А после этого констатируем простой факт, что после 4-го Вселенского Собора монофизитское движение вместо того, чтобы утихнуть, разгорается с новой силой. Как бы оно только в это время набирает второе дыхание, у него появляется свое богословие. Большое и значительное. Ну, самые крупные, конечно, имена – это Севир Антиохийский, это Филоктен Иеропольский. Правда, оно, как всякий раскол, быстро начинает дробиться на толки. То есть появляются ответвления – ну, для большинства монофизитов Евтихий такой же еретик, как и Несторий. То есть впоследствии будет анафематствовал Евтихий, и диаскор, то есть председатель разбойничьего собора 449 года. А вот эти все позднейшие монофизитские богословы анафематствованы или как-то осуждены не будут. Они просто находятся вне общения сами. И только впоследствии Трульский собор разработает 95-е правило, вот как их принимать. Вот там будет упомянуто имя. Затем еще любопытное дело с монофизитским движением в самом Константинополе и в греческом ареале. Оно было недолговечным, но оно страшно перекидывается на восток, а именно в Сирию. Мы помним, что вначале ведь оно было в Египте, Диаскор, патриарх Александрийский. Оно в Египте останется. Оно останется в Северной и Средней Африке. Александрийского диацеза, то есть вот Ефиопы, Копты, они монофизиты до сих пор. Но оно полезет на Крайний Восток или наоборот, на Закавказье, Армения, то есть на самые окраины. И вот поскольку этим полыханием, так сказать, захвачены окраины империи, а империя пока что расширяется. И при Юстиниане как раз она вновь достигнет, так сказать, внушительных размеров. То как бы задача, что делать с раскольниками, она становится не только церковной, но и государственной. А, можно даже нужно.
Вот при Юстиниане империя, можно хотя бы примерно обозначить, вот как она выглядела, империя? Она достигла размаха. Ну вот,
радость твоя.
Вот так вот, какими-то точками.
Да вы молодец у меня, но почему вы пришли без карты? И я не захватила.
Вот примерно, хотя
ну хорошо, понимаете. Ну, Малую Азию, представляете себе? Да. Прекрасно, Малая Азия вся тут. Армения вся тут. Сирия, Ближний Восток весь тут. Это самое Средиземноморское побережье Африки, все тут. И что-то уже получается.
Ну,
вот. Итак. Уже во второй половине V века вот в это, ну как бы сказать, в решении этой проблемы активно включаются императоры. То есть вот после те, кто пойдут у нас после Маркиана и Пульхерии, Анастасий, Василиск, Зенон, Юстин I, дядя Юстиниана. И таким образом уже ко времени Юстиниана вмешательство государственной власти в церковные дела становится уже как бы традицией, хотя и насчитывающей там не более полувека. То есть вот то благоговейное отношение Феодосии Великого, оно уже не повторится. Но и кроме Феодосии Великого все-таки там Феодосий Младший, Маркиан и Пульхерия, мы об этом говорили. То есть люди, благоговейно уважающие церковную свободу, как Христово дело на земле. Постепенно формируется как бы альтернативный взгляд и альтернативный подход. А именно, поскольку все подданные империи православные христиане, а подданными управляет император, то тем самым церковные дела – суть компетенции императора. Это во-первых. Ну, на пальцах. Во-первых, поскольку все подданные империи, православные христиане, а подданными – силовик, а подданными управляет император, то тем самым и церковные дела – суть компетенции императора. Строится это дело по принципу простейшего силовизма. Что? В империи были все православные христиане. К этому времени уже все.
Православные?
Все православные. Как не видите? Да какие католики великой схизмы, это 1054 год. Ну что?
Вот это слово прям так употреблялось,
да? Так, а ну кафоники.
То есть язычники.
О, наконец, молодец. Вот единственный, так сказать, вопрос дополнительный по существу, то есть язычников уже не было, правильно. Уже при Феодосии Великом, собственно, язычников уже не было. Эти самые храмы языческие частью разрушены, частью обращены в музеи. Язычество стало анахронизмом.
А слово кафолический,
греческое, вот его перевод на русский язык – это православный. Это значит у нас во-первых. И во-вторых, как часто случалось, как мы видели и вот в случае Первого Вселенского Собора, он надолго, то есть существенно опередил церковное сознание своего времени. И так же, как после Первого Вселенского Собора споры не утихли, а разгорелись с новой силой. Вот тем более в усугубленном варианте мы это дело наблюдаем сейчас. То есть вся вторая половина V века. С одной стороны, богословие противников оказывается и серьезным, и разнообразным. То есть продолжаются поиски настоящие, которые не укладываются в понятие компромисса. Как мы видели, например, на примере Оми, Фомиусиан. Это все-таки компромисс. То есть это попытка найти какой-то такой вот промежуточный вариант, но они же не дают ничего нового. А тут, извините, тут явно разрабатывают, так сказать, поднимают новые пласты. Затем мы помним, а кто не помнит, тот обязан освежить в памяти, что определение Четвертого Вселенского Собора было неполным. Вопрос о способе соединения человечества и божества во Христе решен не был. То есть проблема, то, что называется, зависла. Вот это три основных фактора, то есть действующих причины, которые предопределили лицо эпохи. Вот этого столетия от 451 до 553 года. И, наконец, именно потому, что определение было как бы не окончательным, оставались нерешенные вопросы. И с другой стороны, еще и христианская антропология не была разработана. Поэтому вопрос о человечестве, он вообще зависал. И о Христовом человечестве в частности. Поэтому разногласия как раз с умеренными монофизитами, вот типа Севира, которые признавали два естества не только до, но и после соединения. Вот эти разногласия представлялись каким-то историческим недоразумением. Как сейчас для многих представляются разногласия, например, с зарубежными раскольниками. А там громадный, зияющий экклезиологический провал. Итак, и, наконец, что мне
надо? Это форма соединения, там не слитно, не раздельно.
Не слитно, не раздельно, неизменно, неразлучно. Это всего лишь апофатическая характеристика. А в положительном смысле как? Катафатическая нужна. И ее нужно ждать еще 150 лет. Это для истории не так страшно. А для отдельных людей это мучительно долго. Итак, вот тогда-то с благословения церковной власти делаются попытки прийти к единому компромиссному решению. А вот теперь мы обращаемся к событиям 60-х, 70-х, 80-х годов V века. И вот эти события можно назвать даже борьбой за соглашение с монофизикой. Как и сейчас идет борьба явная за присоединение к православию. Отношение церкви, то есть тело православного, отколовшимся, был такой вот неумолчный призыв: вернитесь, вернитесь. Условия покаяния были очень легкими, то есть условия приема. Даже без анафематствования своих прежних заблуждений. То есть только вот прийти в церковь, исповедоваться частным порядком и причаститься в церкви святых Христовых тайн в церкви остаться. Все. Так что сами понимаете, что когда мы будем изучать с вами 20 век, я постоянно буду вам напоминать, что не мы первые, не мы последние. И даже Диаскор, председатель разбойничьего собора 449 года, был осужден на 4-м Вселенском соборе 451 года, то есть 2 года спустя он, конечно, присутствовал, но осужден за разбойничье поведение, за человекоубийство, вот, Флавиана Константинопольского, но не за веру. И как раз повторяет святой Константинопольский патриарх Анатолий: Диаскор осужден не за веру. Вот. Не говоря уже о том, что монофизиты, разумеется, не были изгнаны из церкви, заблуждения их не были анафематствованы, а они сами ушли, разорвав церковное общение. С другой стороны, как раз под влиянием епископов Александрийского диоцеза, но не ушедших в раскол, начинается как бы обратный ход вот такого рода. А может быть, мы недостаточно строги к самим себе? Ведь был осужден не Стоий, но оставлены в покое его учителя. На разбойничьем-то соборе были анафематствованы и другие антиохийские богословы, включая Диодора Тарского. А на четвертом Вселенском они даже не рассматривались. То есть несторианство как бы оставлено было в покое, как уже пройденный этап. А теперь монофизиты обвиняют православных в скрытом несторианстве. Снова здорово. И действительно, от Александрии эта волна перекинулась на Константинополь, и уже в 60-е годы V века император Анастасий свидетельствует, что Феодора здесь всюду обвиняют как еретика. Он и был еретиком. Этого тоже не надо забывать. Но важно другое. Начиная с 60-х годов все того же 5 века происходит накал церковной атмосферы. Мы-то проходили эту эпоху как становление, значит, общежительного монашества, но это по пустыням, а в городах церковь живет интенсивной церковной жизнью. Вовсе не убежала церковь в пустыню. Ошибся отец Сафроний Сахаров. И, наконец, в 472 году выходит сочинение, ну, как бы богословское, императора Василиска «Энцикликон», то есть окружное послание. Где предписывается, то есть церковь призывается в очень решительных тонах немедленно объединиться с монофизитами. Как видите, начинается уже игра на троих. Так сказать, трехсторонняя. Следующий император Зенон. 482 год. Выпускает труд под названием «Енотикон». Как бы фактор единства. Ну, фактор в точном латинском смысле слова, то есть действующая причина единства. Енотикон. Ну, ен единица, объединение. Вот это и есть та императорская политика, не имперская пока еще, но императорская, которая достается Юстиниану в наследство. И, наконец, его непосредственный предшественник Юстин I, то есть дядя, тоже пишет что труды умерших, почитаемых на Востоке учителей, следует пересмотреть. На Востоке, то есть опять-таки в Антиохийском диоцезе. И вот теперь мы добрались до 527 года. Это год вступления Юстиниана на императорский престол. Ну, а сразу же... Сразу же, кто-нибудь читал книгу Петра Иванова «Тайна святых»?
Вот я сейчас говорю в Византии, в школе Византии.
Умница. Так вот, главу Византии, ты возьми большую скрепку, скрепи ее и в ближайшие 5 лет не открывай. А все остальное пока читаем. Вот всю главу Византии, взяв всю большую скрепку, скрепить и в течение 5 лет не открывать. Петр Иванов, Петр Константин. Да все хорошо. Он был высокий праведник, но самоучка, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы будем говорить, что были и святые с еретическими мнениями. Это сколько угодно. Итак, друзья мои, начинаются вот сейчас интересные вещи, которые, между прочим, нам очень хорошо помогут жить вот сейчас, в 21 веке наступившем.